много узнали интересного. Но я хочу сразу оговориться, что тема моего доклада, она будет не столько об астрономии, сколько в общем о мироздании. Что в Библии мы можем узнать о мироздании. Вот. И будем некоторые такие вопросы рассматривать. Во-первых, мы посмотрим, как же устроен мир вокруг нас. Что современная наука говорит о мире, который вокруг нас. Какие сведения мы можем почерпнуть из учебников. Просто такие некие сведения на уровне школьных учебников. Поговорим о звездах, о Солнечной системе. Следующий слайд. Итак, что говорит астрономия о Вселенной? Ну, она предоставляет такие цифры. Примерно, что в нашей галактике находится приблизительно около триллиона звезд, и таких галактик во Вселенной тоже около триллиона. То есть цифра совершенно фантастическая. Примерно 10^24 степени звезд. Эту цифру невозможно представить. Такое великое множество звезд Бог создал в нашей Вселенной, и около одной из маленьких звездочек вертится наша планета Земля, на которой живем мы. Все это создано ради нас. Вот это вот Солнце. Солнце это далеко не самая большая, ну и не самая маленькая звезда во Вселенной. Но она имеет довольно скромные размеры. Вокруг Солнца вращается очень много планет, 9 штук. Вот, на одной из них живем мы. Одна единственная планета приспособлена для того, чтобы на ней могли существовать какие-то формы жизни. Бог создал эту Землю для того, чтобы, ну, нам было на ней просто комфортно существовать. Следующий слайд. Земля наша круглая, да, мы все этому верим. Она шарообразная, она держится ни на чем, висит в пространстве, вокруг нее вертится Луна. То есть это никакой не плоский блин, она не на китах держится. Вот. Но вот так вот Бог устроил и посчитал, что так будет удобнее. Следующий слайд. Теперь давайте посмотрим, как же Библия описывает. Вот сейчас мы посмотрели приблизительно ту картину, которую рисует нам наука, как все это выглядит. Сколько звезд во Вселенной, как выглядит наша Солнечная система, какая наша планета по счету, как она выглядит, из чего состоит, а как Библия смотрит на вот эти же вопросы, как она их раскрывает, с какой стороны. Следующий слайд. Итак, начнем со звезд. Я думаю, многие, когда учились в школе, то какие-то, может быть, на уроках истории там, или других каких-то уроках, так мимоходом, мимолетом, слышали истории о древних племенах, ну и сейчас тоже много племен на низком уровне развития существует. И вот у них есть какие-то представления о звездах, о созвездиях, и просто в подавляющем большинстве народов, которые населяли нашу Землю, представление о звездах, оно было несколько необычным. К звездам относились как к некоему удивительному всегда. Всегда считали, что звезды — это нечто чудесное, это чудо, и за звездами таится некая тайна. И человеческий разум, он хотел эту тайну приоткрыть, поэтому о звездах очень много мифов слагалось. Какие-то эпосы слагались в честь несуществующих богов или героев, и приписывалось это звездам. Звездам поэтому поклонялись созвездиям, их боготворили за то, что вот за ними скрыта некая тайна. Библия относится к звездам очень просто. Вот взять ту же самую лампочку, которая находится там, и можно сказать, что эта лампочка является, ну, всего лишь предметом интерьера. У нее определенная есть функция – нести свет в эту комнату. И звезды, сколько бы их ни было во Вселенной, Богом сотворены с одной единственной целью – для того, чтобы они просто освещали Землю в ночное время. Они имеют вот такую вот, можно сказать, примитивную функцию. Но Бог их сотворил не просто как лампочки на небе на определенном расстоянии повесил. Бог тоже сделал все это прекрасно. Сейчас астрономы извлекают из космоса такие удивительные картины, фотографии звездного неба, созвездий, туманности, что просто воображение пасует. Такой художник не изобразит. Действительно, очень красивые картины там сотканы Богом для того, чтобы мы сейчас могли ими наслаждаться, наблюдая их. Вот. Ну, то есть звезды — это просто творение. И Библия относится к ним как просто к созданию. Следующий слайд. В Библии упоминаются несколько созвездий. в книге Иова. Ас, Хим, Кисиль. Вот. Они, о них сказано мимоходом, мимолетно, и просто описано как просто одно из творений Божьих. Следующий слайд. Звездочеты древние. Я уже сказал, что звездное небо, оно всегда привлекало к себе умы людей. И вот были такие люди, которым это особенно хотелось как-то узнать. Вот. И они захотели посчитать, сколько же звезд на самом деле на небе находится. Вот. И есть такие данные, что по подсчетам древних людей, вот они считали, я не знаю, как это происходило, как они считали звезды, может быть, садилось 30 человек в кружок и говорили, вот справа от березы ваша половина неба, слева от березы наша, и мы будем считать звезды по очереди. Но, в общем, звезды приблизительно были посчитаны, и было найдено, что звезд на небе около 3000 звезд. Вот, ну, понимаем, что в одном полушарии, да, Земли, то есть в другом примерно столько же. Ну, пускай 6000 звезд на небе. Вот они представляли, что звезд приблизительно столько. Следующий слайд. Библия говорит совершенно другое. Библия описывает такое событие, когда Бог дает обетование Аврааму о том, что наследие Авраама, оно будет очень большим. И об этом так говорится. «Умножаю и умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря». Библия говорит, что звезд приблизительно столько же, сколько и песка в море. Вот мне просто интересно, если бы Авраам имел такие же представления о звездном небе, как и все, ну скажем, ученые люди того времени. Но и если бы Бог ему сказал, что умножаю и умножу семя твое, как звезд на небе, Авраам, наверное, подумал бы и сказал, 3000, ну немало, да, ну и не сильно много, вон народы вокруг там помногочисленнее будут. Но Бог поставил в ряд такое сравнение, как звезд на небе и как песка на берегу моря. Следующий слайд. Песка на берегу моря. Я не думаю, что находились желающие посчитать, сколько песка на берегу моря находится. Среди нас желающих не было, я уверен. Но среди ученых находились такие желающие. Вот. И они приблизительно посчитали, сколько же песка не только на берегу моря, но вообще сколько на нашей земле вот такого вот геологического сырья, как песок, сколько его находится. И что самое удивительное, ну, это, конечно, очень приблизительно, цифра очень приблизительная, но что самое удивительное, порядок этой цифры приблизительно равен порядку цифры числа звезд. То есть, если, как я уже говорил, звезд 10 в 24 степени, то песка приблизительно столько же. И что самое удивительное, Библия говорит о таких вот удивительных фактах как бы мимоходом, мимолетом, просто особого значения им не придавая, но вот за ними кроется нечто вот такое удивительное, что сейчас наш разум способен поразить своим откровением. Следующий слайд. О звездах, наверное, хватит. Теперь поговорим о нашей Земле, как она устроена. И я бы хотел немножко необычным способом это представить. Дело в том, что когда у меня было такое время и, ну, скажем, общался с людьми такого вероисповедания, как атеизм, да, вот, они, ну, людьми начитанными, скажем, которые не просто книжки по атеизму читают, а еще и Библию читают. Вот, то есть это особенный такой класс людей, которые образованные атеисты. Вот, и они ссылаются на Библию и читают некоторые места Священного Писания и говорят, ну вот смотрите, это же нелепо, так не может быть. И вот некоторые места, как бы я их на три пункта разделил, некоторые места, которые они приводят и говорят, ну вот смотрите, читая эти места, можно сказать, что Земля, она на столбах держится, что она плоская. Вот здесь можно прочитать, и здесь оказывается, что у Земли твердое небо, там твердый небосвод такой. В следующих местах можно узнать, что светила, они как будто вот к небесной тверди прикреплены как-то, как гвоздями прибиты. Но это же нелепо. Мы живем в 21 веке, и мы знаем, как на самом деле. Гагарин в космос летал, да, и все нам рассказал, что там. Вот. Ну и ничего подобного мы не наблюдаем. Я просто хотел бы сейчас показать, верны ли их представления о библейском представлении нашего мироустройства. Следующий слайд. Начнем мы с того, что разберемся со столбами, так называемыми, Земли. Вот. Приведены, ну, самые такие яркие места. Три места. Первое место. Книга Иова, да? «Сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат». Буквально употребляется слово «столбы». Следующая книга. Следующий стих. «Где был ты, когда я полагал основание земли?» Тоже говорится о неких опорах. В псалмах написано: «Колеблется земля и все живущие на ней. Я утвержу столбы ее». Столпы ее. Но, как уже Яна отчасти сказала, что в книге очень много таких поэтических форм, очень много употребляется метафорических высказываний, когда для описания чего-либо используются некие свойства каких-то повседневных для нас вещей, какие-то свойства вот просто проецируются на них, и нам все становится понятно, какие свойства Бог хочет, ну, как бы, объяснить, показать. И вообще не зря эти книги, книга псалмов, вот, притчи, книга Иова, они названы поэтическими книгами, потому что там очень много таких литературных приемов находится. И просто вот читая эти места, ну, просто невероятно образованному человеку представить, что именно о столбах здесь речь идет. Понятно, что здесь столбы употребляются в том смысле, что земля, она незыблема, она очень надежна сотворена, что это фундаментальное творение Божие. Именно в этом смысле здесь употреблены эти слова. Поэтому, ну вот, когда с подобными местами встречаетесь, я не думаю, что вы вот так примерно рассуждаете, да? Понятно, о чем речь идет. Следующий слайд. Плоская или земля на самом деле? Вот. Но ссылаются в большинстве случаев на следующую книгу. Книга Даниила. Так. Здесь приведен стих такой. Вот среди земли дерево весьма высокое. Большое было это дерево и крепкое. И выше его... и высота его достигала до неба, и оно видно было до краев всей земли. Это был сон Навуходоносора. Вот, и здесь тоже сразу бросаются в глаза рассуждающему человеку, бросаются в глаза некоторые вещи. Так, раз это сон Навуходоносора, более того, это пророческий сон, да, и, значит, там используются какие-то тоже необычные, скажем так, выражения, которые являются прообразом, которые нужно разгадать и понять, да. Не зря все-таки на этот сон потребовалось истолкование. Вот. И почему на этот стих смотрят и говорят, что земля плоская? Потому что говорят, вот до краев земли дерево видно, до краев земли. Раз дерево одно и видно его до всех краев земли, значит, земля, она плоская. И с самого края земли можно увидеть это дерево. Значит, она плоская. Все логично, в принципе, да? Но мы понимаем, что в этом сне, как в пророчестве, о краях земли говорилось как о краях империи Навуходоносора. Навуходоносор, он правил не всей землей, не всем земным шаром. У него была очень большая империя, но она все-таки имела границы. Вот. И до этих самых краев земли он имел власть. И он был вот в прообразе таким высоким деревом, на которое все смотрели. И что самое главное, Навуходоносор – это не дерево все-таки. Да? Вот. Поэтому, ну... Нужно рассуждать, когда читаем вот такие вот вещи. Следующий слайд. Опять же, плоская или земля? Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущий на ней, как саранча пред ним. Над кругом земли. Критику Библии рисуется такая картина. Сидит над кругом земли. Круг земли – это нечто, имеющее такую округлую форму, да? Ну, блин, или какая-то плоская тарелка. Вот. Ну и они не идут в своих рассуждениях дальше, а вот на этом зацикливаются и говорят: ну вот, смотрите, она плоская. Она плоская, как лепешка. Вот. Но тоже интересные вещи, очень интересные вещи порой открываются, когда мы начинаем вникать в первоисточники, в действительные значения тех слов, которые употребляются в Библии. И это в данном случае фраза «круг земли» на древнееврейском, она звучит как «хук». То есть это какое-то, ну, имеет такое значение, как вот окружность, предел, черта. И читая вот эти переводы, можно согласиться с этим абсолютно, потому что мы знаем, что Земля, наша планета Земля, она имеет округлые формы, она ограничена в пространстве, да, то есть вполне такая, вполне точное описание. Также в Септуагинте это слово переведено как, на греческий язык как «орбис», и оно уже имеет более такие расширенные варианты переводов, один из которых звучит как «шар». То есть Земля — это шар, это окружность. Следующий слайд. Кстати, Гагарин Юрий Алексеевич, когда летал в космос, вот, он сказал буквально: «Земля круглая. Я своими глазами это видел». К нему вопросов никаких не возникло, почему он сказал именно круглые, а не шарообразные. Ему все поверили и поздравили с этим открытием. Вот. Библия, она тоже говорит круглая. И когда она говорит, что Земля круглая, она совершенно согласна с наукой. Значит, и наука должна соглашаться с Библией. Следующий слайд. А вот эти вот места я оставил на десерт. Они очень интересные. Это книга Иова, да? Книга Иова. «Он распростер север над пустотой, повесил землю ни на чем». Оказывается, земля не на столбах стоит. Библия об этом буквально говорит. Земля висит ни на чем. И второе место, я его нашел в неканонической книге. Это третья книга Ездры. Там речь идет о некоем видении. И вот в этом видении речь идет о каком-то драконе. И вот говорится об этом драконе, что голова этого дракона, она удерживала власть на земном шаре. Буквально написано «на земном шаре». Очень удивительно, интересно. Следующий слайд. Вот, ну, вот так она примерно выглядит. Следующий слайд. А так ее в учебниках рисуют. Следующий момент. Разобрались с плоскостью. Земля не плоская. Но твердое ли небо на самом деле? Книга Бытия описывает нам так процесс сотворения. «И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и отделяет она воду от воды». Да? Место такое интересное. «И создал Бог твердь». Дальше я не вижу там на белом фоне. Да, ну просто понимаем, речь идет, все читали это место, хорошо нам известно. Здесь речь идет о том, что небо, оно названо твердью. Твердь у большинства людей ассоциируется со словом твердый. Поэтому, ну, можно решить, что небо-то Бог создал твердым. А вдруг и в самом деле, там вот на границе, где-то перед самыми звездами, небо оказывается твердое. Ну, может быть. Не всегда люди высоко летали, не всегда это могли как-то понимать. Вот, ну, может быть, оно твердое. Следующий слайд. Вот, что говорит об этом сама Библия? Вот, сама Библия, она, во-первых, даже если мы не вникаем в буквальное значение слов из переводов Библии, сама Библия об этом говорит примерно так. Продолжая описание сотворения мира, Библия говорит, что полетят птицы на тверди небесные, да? То есть уже можно рассуждающему человеку понять, твердь — это нечто иное, это не что-то твердое, по твердому нельзя летать. Вот, а птицы летают, значит, твердь — это нечто иное. Следующий слайд. Что же такое на самом деле твердь? В синодальном переводе оно переведено вот так вот, необычно. И, может быть, некоторые спотыкаются на вот таком переводе. Но в оригинале это слово звучит как «ракия». В древнееврейском оно звучит именно так. И буквально оно переводится как «распространяться вширь», есть один такой перевод, а буквально плющить, чеканить, делать вогнутым или плоским что-то. Но вот есть еще такие как бы более широкие значения, как вот распространяться вширь, распростираться, растягиваться. Некие такие свойства у этого слова присутствуют. В чем вообще дело? Дело в том, что в древнееврейском языке одно слово может означать очень много вещей. И все зависит от того, в каком контексте это слово находится. Так его и переводят. Но в синодальном переводе, на мой взгляд, немножко неудачно перевели это слово. Поэтому оно звучит как твердь. Вот. Например, современные переводы Торы еврейской на русский язык, два перевода, Иосифона и Санчина, они звучат совершенно по-другому. Да будет свод внутри воды, да, и да будет пространство внутри воды. Это буквальные переводы именно в контексте вот, описания сотворения. Они примерно вот так вот описывают вот это. И достаточно точно. Более того, у слова «ракия» есть синонимы или, скажем, однокоренные слова. И как в современном еврейском языке, и так в древнееврейском языке. Я думаю, помните все такое слово, которое употребляется в Евангелиях, когда Иисус говорит, кто скажет брату своему «рака». Да? «Рака». Это слово однокоренное слову «ракия». И в Новом Завете оно переводится как пустой человек, рака. Ракия, соответственно, тоже обладает некими такими же свойствами. Более того, есть еще такие слова, как река, фон, рек, пустой, рик, вакуум. Все однокоренные слова и примерно об одном и том же говорят. Вот. Таким образом, ракия, то есть твердь, это небо, это тонкая оболочка вокруг земли. Если вас будут спрашивать, что такое твердь, можете прям так и ответить. Следующий слайд. Но все было здорово. Когда я разбирался с книгой «Бытия», все было замечательно. Ракия – это было пространство. Но вот когда я добрался до книги Иова, тут обнаружилась некоторая особенность интересная. Вот это описание очень удивительное. Оно меня даже обескуражило несколько. Здесь написано: «Ты ли с ним распростер небеса, твердые, как литое зеркало?» О небесах говорится напрямую: «твердые, как литое зеркало». Я все понимаю, что книга Иова – это поэтическая книга, да? Может быть, действительно здесь какая-то опять такая образная вещь, используется какая-то метафора, какое-то свойство. Я к этому мнению склоняюсь. Но все-таки звучит этот стих очень интересно. Следующий слайд. Вот, и так твердое небо на самом деле или нет? Когда я читал это место, я еще, ну, как бы, не слишком так рассуждал, что это какое-то вот образное такое высказывание. Я думал, ну, раз Библия прямо говорит, что небо твердое, следующий слайд, то получается, если мы верим Библии, а небо твердое, то Гагарин в космос не мог лететь. Он не мог просто туда попасть. Спутников на орбите не может существовать. Все это неправда. Нам навязывают ложную информацию. Мы живем совершенно в другом мире. Везде заговор. Все неправда. Но вот, что мне нравится, когда, скажем, на разборе слова у нас в Библии, на служениях, когда встречается какое-либо сложное место из Священного Писания, мне нравится, как поступают братья. Они берут и обращаются к первоисточнику, или, скажем, немножко к другому переводу, который с какой-то другой стороны открывает значение этого стиха. И действительно, открывается много нового и интересного. Следующий слайд. И вот, когда я нашел перевод из Вульгаты, то есть латинский вариант Ветхого Завета, там написано совершенно по-другому. «Ты ли с ним распростер небеса, нерушимо прочные, словно окованные медью?» Совершенно другой смысл открывается. Ну, как бы буквально ничего не изменилось, да, но другой смысловой оттенок появляется. Что небеса – это действительно фундаментальное творение Божие. Что это незыблемое творение Божие. И здесь твердость, твердые небеса, употребляется именно в этом контексте. Что это нечто такое надежное, основательное, что Бог сотворил. Когда вот такие вот размышления ко мне приходили, Еще одна мысль ко мне пришла, что помимо вот таких поэтических, да, высказываний в Библии, вполне возможно, что Библия некоторые такие вещи описывает с точки зрения людей, скажем, живших, или, скажем, взгляды, которые пережили потоп, перешли в послепотопные времена. И, скажем, Иов описывает взгляды, которые существовали до потопа. Какие были небеса до потопа, мы можем узнать в Библии, да, они были несколько другими. После потопа небеса изменились. Мы сейчас живем немножко в другом мире. Уже не таком совершенном, каким Бог создавал. Вот. И вполне возможно, что вот это описание неба, то есть небо, оно вот чем-то надежно, прочно защищенное такое. Вот это описание неба, может быть, оно перекочевало вот из рассказов про отцов, которые жили в допотопные времена. Но это размышление. Я не уверен в этом. Следующий слайд. Закреплены ли светила на поверхности неба? Приводятся следующие места. «И сказал Бог, да будут светила на тверди». Но тут все понятно. Со словом «твердь» мы разобрались. Мы можем его спокойно понимать как пространство и читать этот стих, что примерно так. «И сказал Бог, да будут светила в пространстве небесном». Да? Никаких противоречий, никаких недоразумений. Следующее место – в книге Матфея. «И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды падут с неба, силы небесные поколеблются». Звезды спадут с неба. Можно представить, что они действительно закреплены на небе. Но есть некая особенность в еврейском представлении и понимании слова «звезды». Дело в том, что под словом «звезды» обозначалось вообще все, что на небе, кроме Луны и Солнца. То есть это могли быть и метеориты, которые падают. И сейчас, кстати, говорят, звезда упала, да? Ничего себе, звезда упала. Солнце – это тоже одна из звезд, причем далеко не самая крупная. И если звезда упадет на Землю, будет действительно конец света. Вот. Но здесь описание такое идет, что звезды спадут с неба. То есть будет нечто происходить такое, может быть, это слишком интенсивный такой метеоритный дождь будет, я не знаю, просто незачем гадать над этим местом, но просто здесь речь идет далеко не о настоящих звездах. Какие-то вот такие небесные явления будут происходить. Вот, следующий слайд. Ага. Ну вот. Кстати, у меня возникали сомнения по поводу того, что, ну, вдруг в Библии, да, в Священном Писании, как в Слове Божьем, не отображены такие вещи, как плоские, там, земля, столбы. Но, может быть, как бы у простого еврейского рыбака были такие, ну, взгляды или представления. И мне так рассудилось. Но все люди наблюдают за небом, и какие-то совершенно очевидные вещи они отмечают. И вот наблюдая за небом, всем нам можно определить следующие вещи, что звезды находятся позади Луны. Солнце, оно тоже находится позади Луны, когда мы наблюдаем солнечные затмения. И просто наблюдая вот такие вещи, мы можем догадаться, что они не в одной плоскости находятся, по крайней мере. То есть они наверняка не закреплены на какой-то вот одной поверхности. То есть рассуждение о том, что звезды, Солнце и Луна находятся на небе закрепленные, они тоже никакой критики на самом деле не удерживают. Вот следующий слайд. Что же говорили по поводу мироустройства древние греческие ученые? Все эти имена очень хорошо известны. Это и Архимед, это и Пифагор, и Аристарх. Они занимались помимо каких-то, скажем, помимо физики и прочих вещей, они занимались и астрономией. Астрономией все уважающие себя ученые в древнее время занимались. Вот. И приблизительно в III веке до нашей эры Архимед и Аристарх, независимо друг от друга, они высчитали, высказали предположение о том, что на самом деле Земля крутится вокруг Солнца. Уже в те времена, в те дремучие, далекие времена язычники высказывали такие вещи. Для, скажем, простых людей, они звучали несколько фантастическими. То есть, как сейчас звучит фантастическая теория относительности Эйнштейна. Ее никто не понимает, кроме нескольких человек на всей планете. Вот. Тогда вот такие высказывания тоже казались фантастическими и непонятными. Также были приблизительно оценены расстояния от Земли до Луны и до Солнца. Что самое интересное, они приблизительно соответствуют действительно. Вот. И просто такими инструментами, как геометрия, высчитывание пропорций каких-то, период обращения Земли, там, суток, вот просто учитывая вот эти простые вещи, можно было, оказывается, посчитать, сколько на самом деле нужно идти до Солнца, как далеко оно находится. Пифагор, он уже озвучивал такую идею, что Земля, она шарообразная. Другие ученые, например, Аристотель, с ним спорили. То есть в древности вот такие вот научные дебаты шли, такие рассуждения, размышления, но уже к этому ученые подходили. Что самое интересное, Библия была написана гораздо раньше вот того, когда вот эти вот высказывания озвучивались, когда вот эти предположения у ученых умов появлялись. Библия гораздо раньше обо всем этом написала. И причем, как я уже сказал, описала это как бы мимоходом, как бы второстепенно и малозначище, что Земля, она держится ни на чем, что там, ну, есть очень много таких вот мест. Следующий слайд. Вот. Я, по крайней мере, сделал для себя некоторые выводы. То отношение, которое нужно иметь к Библии, когда мы ее читаем. Дело в том, что можно действительно читать Библию как Слово Божие. И это, скажем, правильный подход к Библии. Так мы должны к ней относиться. Но можно Библию читать с тем подходом, что, как уже и Яна сказала, и Пушкин сказал, в Библии есть все. Мы понимаем, что Библия – это не учебник по астрономии, это не учебник по экономике или философии, но там есть все, там есть очень много, и действительно справедливые вещи там описаны. Если Библия описывает какое-то мироустройство, то она об этом говорит совершенно верно. Лично я в этом убедился. Но если возникают какие-то вопросы по поводу вот таких вот вещей, на которых можно споткнуться, читая их в первый раз, то… Во-первых, нужно определиться со своим отношением к Библии, как к книге. Мое отношение к Библии, верю я ей или нет? Однозначно, верю или нет. Если я верю Библии, то это сложное место, я лучше оставлю на потом, но не буду в нем сомневаться. Оно мне, возможно, откроется потом. Второй момент. Авторы Библии писали… Но в основном такие книги, как пророческие книги, где какие-то откровения описываются, в той форме, которая была доступна для людей, живущих в то время. Иначе согласитесь со мной, что эти пророчества, они были бы просто непонятны для людей. И Бог вот давал, ложил как-то на разум, ложил в сердца вот этих пророков доносить именно в той форме, которая была бы доступна и для понимания умом этих пророчеств, и что самое главное, эти пророчества могли проникнуть в сердце человека. Следующий момент. Многие описания носят образный характер и записаны в поэтической форме, как мы уже убедились. Очень много таких форм существует в книгах Иова, Псалмов, Притчи, Екклесиаста. Следующий момент. При встрече с трудными местами писания желательно вникать в исходный текст оригинала, обращаться к другим переводам. Однако многие трудности могут исчезнуть, когда мы читаем, ну, скажем, весь контекст Библии. Тогда многие трудные места, они просто исчезают. Но вот некоторые моменты я вам уже озвучил, да, буквальные переводы слов некоторые привел, которые были уместны. Но я бы еще хотел иллюстрацию такую добавить. Такое место есть в книге Иова, удивительное описание, которое у многих вызывает такой закономерный вопрос, а как так? Ну, так же не может быть, это нелогично, это неправильно. В книге Иова в последних главах есть многим известное описание бегемота, да, как творение Божьего. И ему приписываются в книге Иова удивительные свойства, черты, описания. И там есть такое описание, что он как кедром поворачивает хвостом своим. Удивительное противоречие. Либо в то время кедры были такие маленькие, да, как хвостик у бегемота, либо это бегемоты были такие большие. Вот. Но что самое интересное, когда начинал интересоваться вот этим местом, что же оно на самом деле значит, какой смысл там зарыт, оказывается, вот это слово, оно на древнееврейском звучит несколько особенно, и оно просто не имеет перевода, оно не переводится, не сохранилось значение этого слова, а звучит оно именно так, бехемот, и не стали придумывать переводы, его просто так и написали, бехемот, по-русски звучит бегемот, отсюда и вся, ну скажем, несуразность и все вопросы, которые порой возникают. Есть версия, правда, что на самом деле это слово обозначает. Есть такое предположение, что оно происходит от древнееврейского слова бехема. Бехема означает зверь, просто животное некое. А бехемот или бехемот, оно как бы обозначает такую преувеличительную, скажем, форму или множественное число. То есть речь идет об очень большом звере, очень огромное животное. Мы не знаем, что это за животное. Некоторые считают, что это один из динозавров. Некоторые считают, что это какое-то просто неизвестное, но вымершее животное, не сохранившееся до наших дней. Но дело в том, что речь идет не о бегемоте на самом деле. Вот, как бы, поэтому я и говорю, что не следует запинаться на таких местах. Если есть желание и очень большое любопытство, можно посмотреть в оригиналы, посмотреть в справочниках. Если нет такого желания, можно просто перешагнуть через это место и следовать дальше. Многого не потеряете. Некоторые описания мироустройства могут относиться к временам потопа. Вот. И поэтому мироустройство, которое описано в Библии, оно может несколько отличаться от наших современных представлений. Но вот этот пункт – это мои размышления. Я не уверен, что это так. Может быть, и допотопных представлений там, ну, не существует, кроме книги «Бытия». Может быть, я не знаю. Вот. Но это, собственно, и все, что хотелось бы вам сказать. Слава Богу.